Сегодня хочу поговорить с вами о том пути, о том богослужении, которое подразумевает участие в нашей жизни. Богослужение как образ жизни. Я думаю, что сегодня проповедь не только для Сергея. Да? Не думаю, что кто-то может сказать так, ну, можно отдохнуть, расслабиться. Вы заметили, что сегодня уроки, вся суббота не расслабляющая, да? Потому что на уроке тоже кто-то сказал, это только к воинам Христовым, да? Мы не относимся. Нет, оказывается, все относимся. Да? Поэтому сегодня продолжение как бы, этой темы, что вот это богослужение как образ жизни, это не только будет касаться пресвитера, а это будет касаться всех. Скажите, какая главная причина того, что мы ходим в церковь? Наверное, одна из самых главных причин – это наше служение Богу. Да? Мы хотим жить и хотим служить Богу. Но понятно, что пребывание в церкви, служение в церкви – это не все, что включает в себя служение Богу. Служение Богу – это не только проведение богослужения и участие в нем, но это своего рода, как бы скажем, элемент подзарядки нашей, да, для того, чтобы основное наше служение – в мире, рассказывать о том, как велик наш Бог. Служение Богу, наверное, одна из целей существования вообще церкви. Давайте подумаем над тем, что является нашим служением или поклонением Богу. Если мы с вами откроем послание к Римлянам, 12 главу, с первого текста, то апостол Павел пишет красивые слова. Это один из самых прекрасных мест Священного Писания, которые я очень люблю. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Апостол Павел подводит итог. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим». Слово «итак» подразумевает какой-то итог. И этот итог мы можем посмотреть в 11 главе и чуть раньше. А что же там, вот раньше, в предыдущем размышлении, о котором писал апостол Павел? Описал он о том, что вы – это привитая лоза. Вы – это те, которых Бог спас. Вы – это те, которых принял Бог. И вот этот итог подводит – Павел говорит, итак, если Бог вас принял как своих, то что вы должны делать? Какая ответственность есть в вашей жизни, если вы теперь Божьи дети? Итак, умоляю, братья, вас. Слово, которое стоит здесь, умоляю, тоже интересно. Когда мы употребляем это слово? Для чего оно употребляется, умоляю? Это как бы вот для большого убеждения, да, что не просто прошу. Это не что-то такая информация, которую вы можете принять, можете не принять. Это не то, что можно проигнорировать. Да, это то, что обязательно, как бы, да я умоляю вас. Это просьба с усилением. Да, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую. Вот здесь апостол Павел использует некую такую, ну, как бы скажем, немножко неправильную фразу, да, потому что жертва, что такое жертва? Ну, вот когда мы говорим жертва, вы что сразу представляете? Это жертвоприношение, да, это какое-то жертвенное животное, да, которое дают вот в жертву, да. Скажите, когда она становится жертвой? Когда теряет жизнь. Да? Жертва до тех пор, пока она не мертвая, пока она живая, она еще не жертва. И Павел здесь говорит интересную вещь. Предоставьте тела ваши в жертву, причем говорит о телах, да? Представьте тела ваши в жертву, а дальше добавляет слово какое? Живую. Мертвую жертву легче представить, чем живую. Живая еще не жертва. Но Павел говорит о том, что представьте тела ваши, не просто ваше мышление, Не просто ваше желание. А что означает предоставить тело свое? Это означает, что нужно что-то самому делать. Это же не просто так тело. Да, вот возьмите какое-то тело и делайте с ним, что хотите. Да? Нет, ты должен что-то делать. И какая-то должна быть жертва. Во-первых, живая. Когда мы говорим слово «живая», это не обязательно только что дыхание присутствует в ноздрях, да, живая. А что еще? Вот есть люди, которые мы говорим, ну вот дети, да, они, есть такое выражение, вот они живые на уроках, да, а есть те, которые такие вот, что и не сильно заметные, да. Поэтому если здесь посмотреть, то какое должно быть наше служение, какая должна быть жертва? Живая, да, она должна быть активная, заметная. И вот эта активность должна быть каким? Святым. Понятие «святой» тоже очень интересно. Здесь много очень интересных слов. Здесь каждое слово интересно. Я люблю это место очень сильно. А иногда в нашем понимании «святой» – это, вот есть такой перевод этого слова, да, «святой» – это значит «отделенный». Да? Что означает «отделенный»? Есть два вида отделения. Можно отделиться от, и мы говорим, да, мы хотим отделиться от мира. И вот по этому пути пошли монастыри. Вот этот институт монастырей пошел по этому пути. Они отделяются от мира. А Христос, вот он пошел другим совершенно путем. Скажите, Христос святой или нет? Конечно, тут даже размышлений никаких нет. Но вы заметите, что он не отделился от мира. А что сделал? Он был отделенным от мира. Да? А что сделал? Пришел в этот мир. Не от мира отделился, а пришел в этот мир и при этом остался святым. То что это означает? Второй вид святости, который правильный вид святости, отделиться не просто от, а отделиться для. Да? Отделиться для чего-либо. В данном случае мы видим, что Христос отделился для чего? Для того, чтобы спасти нас. Вот в чем святость. Не в том, что он отделился от чего-то греховного. Если бы идея святости заключалась в том, чтобы отделиться от греховного, то Христу не нужно было бы сюда приходить, он нарушил эту святость, да, он пришел в этот греховный мир, он не отделился, а стал один, как мы, один, как из нас, да, так же, как мы, но он сохранил святость, потому что он отделился не просто от, а отделился для того, чтобы спасать. Скажите, если мы предоставляем тела наши в жертву живую, святую, то что это означает? Это означает, что я должен где-то, скажем так, заставить свое тело, да, если вот таким языком говорить, приходить, делать что-то. Да? То, о чем мы говорили сегодня, настой вовремя и не вовремя. Иногда бывает так, что просто очень тяжело. Да? Думаешь, ну как же так? Вот в отпуске приехал, получается, только одну субботу, самую первую, когда мы были вместе с пасторами. Там был пастор, который проводил субботу. Я ничего не проводил. Каждую субботу, и утром иногда, и вечером, и общение. Думаешь, ну вот так хочется. Последнюю субботу подходит брат и говорит, у меня вечернее служение. Вот ты провел утреннее, можешь еще вечернее провести? Я говорю, знаешь, мне так хочется кого-нибудь послушать. Представь, я всю свою жизнь слушаю практически всегда одного единственного человека. Он мне так уже поднадоел, да, мне так хочется тоже чего-то послушать, да, кого-то послушать мне хочется. Вот. И он говорит, ну, пожалуйста, ты бываешь редко. Я говорю, хорошо. Да? Тоже нужно заставить. И я понимаю, что да, нужно теперь прийти, может быть, где-то обед урвать и подготовиться, потому что я не готовился к этому, да. Есть тоже определенные моменты, которые ты тут понимаешь, что ты должен быть отделен не от, а для, а это разные вещи. Правда же? Это кардинально меняет все. Ты святой, ты в этот мир пришел для чего? Ты родился здесь, тебе Бог поставил, в данном случае пресвитером, для чего? Не для того, чтобы ты отделился от грешников, а для того, чтобы ты пришел к этим грешникам и рассказал о том, что делает Господь, в первую очередь, в твоей жизни и в жизни тех, кто рядом с тобой. Вот это будет то, что здесь сказано, благоугодное Богу. Да? То есть, что такое благоугодное? Бог имеет благую волю. Да? Вот это благоугодное, вот этот корень Евангелия, который здесь есть, да? Благое, доброе, хорошее, это то, что угодно Богу. Угодно Богу, чтобы из грешных людей делать кого? Вот таких святых. Неотделенных от, да? Да, вот красивое слово, посвященный становится, да? Посмотрите, как это делается. Павел, вообще просто вот шикарная фраза. Второй стих. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». В русском значении этих слов здесь какой корень используется? Один или нет? Сообразуйтесь, преобразуйтесь. Один корень? Да, образ, да, один корень. Но Павел использует два совершенно разных слова. Первое слово – не сообразуйтесь с веком сим. Извините, я немножко опять буду по-гречески говорить тут, да? Но слово, которое здесь он использует – «сю схематизон», да? То есть «сю» – это приставка отсюда, например, синхронно, одновременно, да? Одно и хроно, хронос – время, да? Вот синхронно мы используем. Мы понимаем, что такое синхронно – это что означает? Есть такой вид плавания, синхронное плавание. Это когда все одновременно делают одно и то же действие. Да? То есть в одно и то же время. Вот эта приставка, которая здесь есть, вот эта «сю», да? Она говорит о том, чтобы это вместе что-то делать, да? Вот, одновременно. И вот он говорит, не сообразуйтесь веком. «Сю схематизон». Схема – понятное слово. Мы его также используем. Да? То есть не живите по схеме этого мира, не будьте одинаково со схемой этого мира. Не сообразуйтесь, то есть не живите по схеме этого мира. Я так утрированно просто скажу, что за схема этого мира. Вы помните фильм «Джентльмены удачи»? Помните, как красиво Леонов рассказал схему жизни вора? Помните? Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Да? Вот она схема. Все просто. Не живите по схеме этого мира. Какая схема этого мира? А схема этого мира говорит о том, что не нужно служить другим. Другие тебе нужны для того, чтобы что-то ты от них получил. Ты можешь идти по головам. Ты можешь не смотреть на других людей. Живи один раз. Да? Бери от жизни все, потому что живем как один раз. Нужно все схватить. И апостол Павел говорит, не сообразуйтесь с веком сим. Не живите по схеме века сего. Потому что веком сим кто руководит? Помните, Христос сказал, вот идет князь века сего. Когда ты будешь жить по схеме этого мира, когда ты будешь жить сообразно века сего, то ты под чье руководство попадаешь? Тебе будет казаться, что ты свободный человек, но ты живешь по схеме этого мира. И тобой руководит князь века сего. А дальше он говорит, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Преобразуйтесь, метаморфоза корень стоит. Да? Не схема, а метаморфоза. Что такое метаморфоза? Изменение, да? Изменение формы, да? Изменение того, что сути твоей, да? То есть не живи по схеме этого мира. Но ты не сможешь быть, скажем, жить по схеме чего-то другого, если ты не изменишься сам. Ну, представьте себе, может, например, рыба летать как орел. Ей нужно, чтобы, если такое случилось, ей нужно поменять форму, да? Ну, понятно, что это не случается так. Нужно поменять форму. А как поменять форму? Может ли барс поменять свои пятна? Можете ли вы увеличить свой рост хотя бы на локоть? Можете ли вы, привыкшие делать худое, делать доброе? Священное Писание такие слова говорит, правда? Как нам быть? Если мы пытаемся с неизмененной формой, если так говорить вот, это, вот этим языком, пытаться жить по схеме Божьей, получится у нас или нет? Не получится. Почему? Да потому что мы все время будем срываться во что-то другое. Посмотрите, вот здесь как раз-таки Павел говорит, преобразуйтесь. обновлением, слово обновление стоит такое слово, в греческом языке есть два вида слова «новый». Вот если мы возьмем, к примеру, вот такой один стул, у нас он, к примеру, испортился, да, вот такой стул, и мы нашли точно такой же и купили новый. Он точно такой же по форме, по содержанию, по цвету, все, просто он какой? Новый, это один вид «новый». Но здесь используется другое слово «новый». Если мы сказали так, нам этот стул не нравится, давайте мы возьмем какое-то другое, кресло, например, да. Он будет новый и в отношении времени создания, если так скажем, да, и в отношении еще чего? Он совершенно другой по форме, да. Это что-то новое, чего такого не было. И вот здесь Павел говорит, преобразуйтесь, измените форму, не просто обновите себя, не просто замените что-то старое такое, да, но пусть останется та же самая форма. Не по форме, не по схеме того, что старое было, просто новое что-то добавьте. Нет, совершенно. У вас должна быть новая форма, ваше новое содержание. Обновление. А с чего начинается обновление? Вы замечаете, что Павел говорит, предоставьте тела ваши в жертву живую. А обновиться сперва должно что? Обновляется ум. Не тело, а ум. Обновление ума вашего. Вы замечаете, какая здесь глубина в этом тексте, правда же? Вот читаешь и понимаешь, что все должно быть немножко по-другому. Не так должно быть в церкви, не так должно быть в жизни верующего человека, как это в мире. Поэтому иногда люди в мире говорят, мы не понимаем вас. Иногда люди в мире говорят, вы не от мира сего. По какой причине? Потому что мы другие. Потому что мы другие. Мы не живем по схеме этого мира. Мы готовы помочь, мы готовы что-то сделать для человека. Но самый главный вопрос, а для чего мы все это делаем? Для чего мы меняемся? Для чего Павел говорит нам, что нам нужно вот это обновление? Для чего Павел говорит, что нам нужно принести тела свою жертву живую? Для чего нам нужно не жить по схеме этого мира? Ведь если жить по схеме этого мира, легче жить в этом мире по схеме этого мира, правда же? Да, да, потому что легче жить. Я вспоминаю, когда призвали меня в армию, и таких как бы два голоса у меня, да, ну как мне быть? У меня был период, когда я, ну скажу так коротко, не был верным Богу, да, и в этот момент, когда меня призвали в армию, у меня просто вот, думаю, для меня это такой Рубикон, который я должен пройти и для себя сделать решение. Как мне жить? По схеме этого мира, если говоря языком сегодняшней проповеди, или по другой схеме? И вот как бы один голос говорит, да, конечно, живи по схеме этого мира, в армии. Ты же знаешь, что случается с верующим, как им тяжело бывает отставить свои принципы, как трудно. Ну, два года прослужишь, ничего страшного, да, а потом верь сколько хочешь Богу, да, а здесь не надо выделяться. Один голос так говорит, а другой говорит, а ты уверен, что ты прослужишь два года? Ты уверен, что так вот, что жизнь тебе будет, да? Это был 91-й год, как раз началась Чечня, и я не знал, где я буду. И понимаешь, что если ты будешь жить не по схеме этого мира, то ты будешь просто мишенью. И это так и случилось. Когда я принял для себя решение, что я не буду жить по схеме этого мира, я хочу быть верующим. Да, были в моей жизни падения, да, были в моей жизни отступления, но я все равно, я хочу быть с Богом. И вот сейчас я хочу быть с Богом. Знаете, были очень сложные моменты, были очень трудные моменты в жизни. Почему? Всего этого можно было бы избежать. Только лишь начни жить по схеме этого мира. Живя по схеме этого мира, тебе будет легко в этом мире. А Павел говорит, нет. Вам нужно преобразоваться. А для чего? Скажите, для чего мы ходим сюда? Да. Апостол Павел дальше пишет, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Иногда человек говорит, я часто сталкивался с таким, мне говорят, ну вот как узнать волю Божию? И иногда бывает так, что мы хотим узнать волю Божию для какого-то конкретного случая. поступать мне в это учебное заведение или не поступать, устраиваться мне на эту работу или не устраиваться, дружить мне с этим человеком или не дружить, да, какой-то предметно, да, покупать этот дом или не покупать, да, то есть вот какая-то вещь такая вот, ну, что я хотел бы волю Божию, но только на что-то такое узенькое и маленькое. Иногда люди говорят и такое, когда смотришь на человека, он говорит, я никакое служение не совершаю в церкви, потому что я не хочу делать самонадеянных шагов. Я хочу твердо убедиться, что это воля Божия, что меня Бог направляет, послал, и только тогда я хочу что-то делать. Как правильный путь. Получается так, что человек говорит, я сперва хочу узнать, какая есть воля, благая, угодная, совершенная, а потом я буду преобразовываться, а потом я уже отдам тело свое в жертву живую, святую, благоугодную. Да? Вот эти тексты наоборот читать, если, да? То есть вот логику движения наоборот. Вот так. И так многие хотят. Дорогие друзья, все не так совершенно. Если ты хочешь познать волю Божию, то нужно сделать первый шаг. А первый шаг какой? Прийти к Богу. И когда ты приходишь к Богу, следующий шаг – предоставь себя Господу. Начни служить. Хоть что-то, хоть как-то, начни делать. Начни о чем-то думать. Сегодня, когда мы размышляли на уроке субботней школы, говорили о том, что есть заготовки иногда. Мы готовимся, думаем, вот с кем-то мы встретимся, с людьми, и у нас какие-то заготовки, что там будем говорить. Ну и был такой момент, что ну, практически никогда эти заготовки не срабатывают. Но я хочу сказать, знаете, да, может быть, это не срабатывает, но в вашей голове, в вашей памяти остается то, что вы готовились, и вы можете это уже как-то вот комбинировать при вот конкретном случае, который случается встреча. А если вы не готовитесь, с чего вы будете комбинировать? Не с чего, да? Поэтому здесь и говорится, предоставьте тела вашу жертву живую. Когда вы это сделаете, когда вы начнете служить, то вы увидите, что чтобы служить так, вы не сможете служить, живя по схеме этого мира. Вам необходимо преобразование вашего ума. И когда ваш ум будет преобразован, то что произойдет? Вы узнаете волю Божию о вашей жизни. Другими словами, если так сказать, под лежачий камень вода не течет. Под пассивного христианина, который не предоставляет себя в жертву живую, воля Божия никогда он не узнает, что бы он ни делал. Пока ты не начнешь делать, ничего не получится. Жить жертвенной жизнью – это исполнять волю Божию. И зачастую ты только тогда понимаешь волю Божию, когда исполняешь ее. Иногда это похоже на путешествие. Когда мы поехали, у нас удалось съездить этот раз в Дагестан, поехали в горы. Я родился в Таджикистане. Для меня горы как-то, ну, красивая эта вещь, но более привычная. И мы планировали, что поедем в одно ущелье, Сулакский каньон, оттуда на Бархан-Сарыкум, и дальше после обеда уже поедем в море купаться. Я так думал, потому что дорога туда, посмотрели красоты, ну, там не сильно большое расстояние. Едем, и моя жена, лежа, начинает видеть красоты этих гор. А Лёше надо остановиться фотографироваться. И мы почти весь день ехали до этого Сулакского каньона, потому что везде красиво, везде интересно. Да? Вот они, эти орлы, которые тут летают. Вот в моем представлении казалось, что ну, мы 2 часа едем туда, час гуляем, потому что с ней особо сильно не погуляешь, посмотрели, и, ну, 2 часа обратно, все, в обед мы уже, после обеда мы уже на море. К чему это рассказываю? К тому, что вот то, что ты представляешь, и то, что есть на самом деле, зачастую разные вещи совершенно. То, что ты в своей жизни думаешь, что вот так, вот такая будет воля Божия, что она вот раз-раз там, да, тебе нужно служить, тебе нужно вот где-то, может быть, сейчас Сергей сидит и думает, да, там вовремя, не вовремя, да, там много чего-то такое, да, кто-то скажет, ой, я теперь пресвитером никогда не буду, потому что тут столько всего. Но знаете, жизнь служение, она очень интересная. Как вот это путешествие. Тебе кажется, да, нужно всего лишь там проехать сколько-то, да, потратить время, но когда ты начинаешь это путешествие, то ты замечаешь, как много чего интересного вокруг тебя. То, чего ты, может быть, никогда не видел. То, чего ты никогда не знал. И вот это путешествие, путешествие в служении, оно очень интересное. Я смотрю всегда с какого-то времени на свою жизнь, смотрю теперь как на какой-то удивительный вот сериал. Да? Я иногда не знаю, чем закончится мой день, да? Как на этой неделе. Да? В четверг вечером я прихожу в офис, потому что нужно было помочь бухгалтеру составить ведомость. Вот. Знаю, что перед этим я в августе ездил в Калининград, там были переоформления недвижимости. Ну и знаю, что должно закончиться, мне сказали, что 45 рабочих дней, когда документы хранятся в этой МФЦ, я примерно понимаю, что до середины октября мне нужно приехать в Калининград, забрать документы. И что-то такое подмывает, ну позвони, позвони. Ну хорошо, я в четверг на обеде, вот прям такая мысль, ну все, сейчас пообедал, звоню в 2 часа, вот, а мне говорят, ну поспешите, у вас время-то уже уходит, постарайтесь на этой неделе, это четверг. Куда стараться на этой неделе? Я понимаю, что мне нужно сегодня выехать, завтра с утра, ну, потому что по-другому никак, да, вылететь, завтра с утра сделать все дела и вернуться домой. Успеваю забежать домой, что-то взять, перекусить, выезжаю. Есть неожиданные вещи, да, вот иногда настолько это бывает неожиданно, я выезжаю, у меня посадка в 19.30 до 19.50, смотрю, навигатор показывает 19.28, Шереметьево аэропорт, самый нелюбимый аэропорт, потому что через всю Москву нужно проехать, ты не знаешь, чем это выйдет, я молюсь, Господи, дай мне возможность успеть, потому что, ну, как-то надо успеть, да, слава Богу, приехал на 40 минут раньше вот этого времени. Вот, и уже без 10:07 я уже мог зайти в зону, где дожидался посадки. Вот. Правда, обратный путь был совершенно другой. Уже почти подъехал к дому, осталось 600 метров, пробка. Стоит пробка вообще, ну думаю, ну что такое, стоим. Потихоньку начали двигаться, оказалось, тот перекресточек, въезд к нашему двору, там прям авария. С той стороны стоят, с этой стороны стоят, и пока вот все. Бывают вещи, которые тебе кажутся, вот ты не знаешь, как они будут. Ты не знаешь, что Бог готовит для тебя. Но тебе нужно всего лишь что начать делать. Большие расстояния с чего начинаются? С больших шагов. Нет, начни маленькими шагами делать большие расстояния. В этом году, когда Лена сломала позвоночник, сказали, что в сентябре только она начнет ходить. И мы сказали, отпуска у нас не будет. В начале августа мы попробовали, в конце июля, вернее, попробовали лежа. Нужно было съездить мне на лагерное. Приехал туда, взял Лену, говорю, давай попробуем лежа. Получилось. И решили, давай съездим в отпуск. Приехали с отпуска 7300 километров. Но мы не планировали, ничего не хотели, не думали. К чему я это все говорю? Жизнь с Богом, она очень интересная. Но тебе будут ждать и трудности, и где-то переломы, если так говорить, а где-то радости. Но жизнь, она интересная с Богом. Когда ты познаешь эту волю живую, благую, угодную, да, и совершенную. Совершенное – это то, что целостное в твоей жизни. Но здесь есть еще один момент. Следующий стих. Апостол Павел пишет. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». И дальше идет перечисление. Как в одном теле много членов, так и мы все составляем одно тело. «Не думайте о себе более, нежели должно думать». Если вы посмотрите, есть еще два интересных текста в близлежащем окружении. Это послание к Римлянам 11 глава 25 текст и послание к Римлянам 11 глава 16 текст. 12 глава 16 текст. Вот 11:25. Я сейчас зачитаю. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произойдет, произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». И 16 текст 12 главы. «Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренными, не мечтайте о себе». Что общего в этих двух текстах? Какая фраза? Не мечтайте о себе. Да? Не мечтайте о себе. Не мечтайте о себе более. Да? Не думайте, здесь Павел в 12 главе говорит, не думайте о себе более, чем должно думать. Иногда может казаться, что мы какие-то такие достигли чего-то большого, великого, что мы чего-то можем, что-то у нас получается. Павел говорит, не мечтайте о себе, не думайте. Потому что, знаете, вот этот простой принцип. Вот здесь, если в 11 главе не мечтайте о себе, о чем он говорит? О том, что вот это отпадение Израиля было, и как вот эту ветвь, которая не приносила плода, Бог отсек ее, да, а потом привил другую. Не мечтай о себе, что теперь ты занял это место, и теперь тебе, если так говорить, вся лоза должна служить, потому что ты привитый сюда. Скажите, если вы занимаетесь огородничеством, когда вы лозу прививаете, для чего? Ну, ветвь прививаете, да, здесь у нас лозы не так много, яблони, да? Для чего прививает? Чтобы все дерево служило этой ветке? Или чтобы эта ветка служила? Чтобы она приносила особый плод вкусный, да, тот, который вот это уже не может приносить. Для определенной цели. А если она не будет приносить, что вы будете делать? Отсечь. Потому что зря место занимает, да? То есть вот здесь Павел говорит, не мечтайте, что теперь вся лоза будет служить вам, потому что вы привиты. Не мечтайте, что все тело начнет служить вам, потому что вы привиты. Иногда бывает так, что человек приходит в церковь и говорит, ну я здесь служитель теперь, я как директор, мне будут теперь вся церковь служить. Да? Не мечтайте об этом, это не тот путь. И теперь дальше Павел говорит, что вот вы привиты, для чего вы привиты? Вот эти тела ваши в жертву живые. Дальше говорит он, что как в теле много членов, так и мы все, да, мы какое-то дело выполняем. Мы должны это дело выполнять. Имеешь ли какое-то служение, пребывай в этом служении. А дальше он опять говорит, будьте единомышленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. И опять, не мечтайте о себе. Почему? Вот как бы и там не нужно мечтать. Здесь сперва не мечтайте, что вы привиты просто так, да? А другое здесь, не гордись тем, что ты делаешь. Ты это делаешь не потому, что ты умнее всех. Ты это делаешь не потому, что ты лучше всех. Сегодня рукополагали пресвитер не потому, что Сергей оказался умнее всех присутствующих здесь. Так это было? У него какие-то особые дары, таланты, что-то такое, что мы не можем до него дотянуться. Так это? Нет. Почему? Потому что есть особая миссия. Потому что есть особое что-то, что должен человек делать. В нашем организме много разных членов. Ну, вы скажете, ну, две руки, одну не жалко. Да? Да. А если бы я спросил, какая вам рука больше нужна, правая или левая? Какая рука лучше у вас развита? Даже если что-то, что не так хорошо развито, все равно жалко. Все равно жалко. Да, даже маленькую часть, да, я как-то себе отрубил чуть-чуть палец топором, маленькую часть, там несколько миллиметров толщины, какое-то время был он так скошен, но потом форма пальца восстановилась. Но теперь я вот не чувствую этой частью ничего, да, я не всегда могу что-то нормально, правильно взять. Маленькая часть, а ты уже чего-то не можешь сделать. Поэтому вот здесь не означает там, что раз, все, я теперь какой-то такой вот важный, может быть, член, нужный член, да, то теперь у меня какая-то особая честь. Павел говорит, не мечтайте о себе, да, выполняйте то, на что вы предназначены. Делайте то служение, которое Бог вам поручает. И поэтому вот здесь как раз-таки важно понимать, что для нас вот это служение Богу, это является поклонением, да, нашей жизни, всей нашей жизни. Это служение всей нашей жизни. Это не просто какое-то время, да, которое мы посвящаем Богу. Да, это вся наша жизнь. И вся наша жизнь. Вы же, у нас нет такого, что рука у нас, она работает только в рабочее время. Да? После шести она говорит, извини, или там в отпуске говорит, извини, я в отпуске, да, не буду ничего делать. Да? Нет, всегда, всегда. Вот это служение, которое Бог дает, оно навсегда. Поэтому иногда говорят так, бывших служителей не бывает, не бывает. Потому что всегда, если ты представляешь тело свое, свою жизнь Господу, то Бог всегда найдет, как через тебя совершать дело Божие. Когда я смотрю на нашего брата, пожилого служителя, вот это же тоже, я всегда смотрю, думаю, сколько же влияния все равно он несет, правда же? Огромное влияние, да, к его словам прислушиваешься. Почему? Потому что знаешь, что Господь все равно продолжает действовать. Бог не действует так, что говоря, на пенсию вышел человек, извини, друг, вот есть новый, я теперь к нему буду обращаться, а ты уже, все, уже ты на пенсии. Нет, все равно Бог действует через каждого человека, который себя отдает на служение Богу. Мне очень хочется, чтобы каждый из нас мог вот на эти слова, придя домой еще раз и еще раз, посмотреть, почитать вот в контексте 11 главы, 12 главы, посмотреть на то, что такое наша жизнь, какое должно быть наше служение, чтобы понимать волю Божию в своей жизни. Потому что смысл жизни обретается только тогда, когда ты поймешь волю Божию в твоей жизни. Смысл жизни наполняет, дает тебе силы дальше идти и двигаться. Он наполняет, он поддерживает тебя. Потому что когда нету смысла, нам очень не нравится делать бессмысленные вещи. Правда же? Но как только мы понимаем смысл, нам становится легче делать. То же самое дело. Но когда мы понимаем смысл, нам легче это делать. И жизнь будет легче и лучше, когда ты понимаешь смысл своей жизни. Пусть Бог благословит каждого из нас. Не только Сергея Георгиевича и его семью, но каждого из нас, чтобы мы могли иметь этот смысл жизни, чтобы знать волю Божию, и действовать, и жить в соответствии с этой волей Божией. Да благословит всех нас Господь. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Господь наш и Бог наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты не оставляешь нас один на один с нашими характерами, с нашими грехами. Ты предлагаешь нам, Господи, выполнять Твою волю. Ты хочешь, чтобы мы обрели смысл в нашей жизни, что мы обрели понимание и знание того, что Ты хочешь, и обретя это, мы могли иметь радость. Мы просим Тебя, Господи, благослови все наши жизни, каждого из нас, чтобы мы все могли быть инструментом в Твоих руках и совершать Твою волю, чтобы многих душ могли еще привести к Тебе, чтобы прославилось имя Твое Святое, чтобы мы были спасены и те, кто находится рядом с нами. В Твои руки мы веряем своей жизни и за все Тебя благодарим и славим Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.